Мы вяртаемся ў жывы інфармацыйны эфір еўрарадыё. У нас на сувязі ўключэнне з мінскай студыі, у якую завітаў эканаміст Сергей Чалы. Разам з ім наш карэспандэнт Дзмітрый Лукашук абмяркуе той, што чакае ў эканамічным сэнсе беларусаў пасля выбараў, а таксама асаблівасці сёлетняй выбарчай кампаніі. Усё гэта ўжо зараз.
Я вітаю яшчэ раз усіх нашых гледачоў і слухачоў у мінскай студыі Еўрарады і ось перад вамі Дзмітрый Лукашук, но больш важна перад вамі тое, што зараз знаходзіцца сам Сергей Чалы. Я мог сказаць бы проста так: пальцы, і ўсе бы зразумелі, пра што размова, але эканаміст, палітэканаміст, увогуле хорошы чалавек Сергей Чалы, з якім мы зараз абмяркуем вельмі важныя і надзённыя пытанні. Першае, што мяне цікавіць. Сергей, апазіцыя з самага пачатку выбарчай кампаніі, да, яшчэ да выбараў, заяўляла, што вот ва ўлады ёсць свой сцэнар, па якім будзе праходзіць выбарчая кампанія. Яна, тая ж апазіцыя, прапаноўвала свае сцэнары. Гэта і ўдзел у выбарах, гэта і не ўдзел у выбарах, гэта і ігнор выбараў. І яшчэ там не супраца з уладай, ці там падладкоўванне пад сцэнар улады. Не ведаю, што яшчэ пералічыць. Ці ўдалося апазіцыі, ці нейкім там сілам апазіцыі, ўсё ж такі сфармуляваць нейкі свой сцэнар, сваю альтэрнатыву сцэнару улады?
Да, канешна. Ну, я не берусь адвечаць за сторонников там бойкота и игнора. Очевидно было совершенно, что, в общем, как бы эта стратегия провалилась, она не могла не провалиться. Народ традиционно у нас к выборам относится очень серьезно. Я сам на участке своем видел, как просто дверь там в школу, где он был, просто она не закрывалась, там люди либо входили, поток был постоянный. Вот. То, что явка будет, это было очевидно с самого начала, и то, что математически даже бойкот сложнее, чем победа даже на выборах, это тоже было, в общем, понятно. Вот. А то, что сценарий властей был совершенно незамысловат, было понятно еще год назад, что это будет попытка игнорировать любой экономический месседж, потому что там нечем хвалиться, там полный провал, мы это все знаем, мы понимаем, что пятилетка попросту, значит, по всем показателям, да, значит, она является неудачей. Больше того, фактически мы же видим, что если кто и играл в бойкот по-настоящему, это действующий президент. Он не участвовал ни на встречах с трудовыми коллективами, он отказался от телевизионных обращений, он не участвовал в дебатах. Вот это настоящий бойкот.
Не, ну чекай, як это от уделу с встречами коллективов? Каждый день мы бачили то с
встречи. Не-не-не, их на самом деле настоящих, которые можно было бы назвать предвыборными, было всего две. Это открытие МКАД-2 и БМЗ. Остальное, да, конечно, он был везде в телеке, показывая, как он постоянно работает, это мы знаем, это на всех выборах так, но там те встречи, на которых можно было сформулировать хоть что-то содержательное, было на самом деле всего две, если не считать еще вот эту молитву за Беларусь, где просто было не встреча с народом, а выступление с высокой трибуны. Ну и месседж какой был, что про будущее говорить не о чем. Никакого образа экономического нет, да, что, значит, все, что предлагается, это переждать эти, значит, это экономические эти потрясения. Ну и вплоть доходило до вообще до смешного, что если мир в стране, то не важна там, не есть у вас одежда, есть у вас еда там, и цены на них. Это дословно было во время этой самой молитвы за Беларусь. Это ужасный на самом деле месседж, который только может для людей звучать. Вот, и очевидно было, что задача, сценарий власти был очевидный, да, то есть все, кто против, все за Майдан, там, за, значит, там чуть ли не террористы, значит, а они вот за мир, но вот такой мир, когда жрать нечего. Вот, и то, что, в принципе, Короткевич...
Ну, альтернатива.
Так вот, я про это и говорю, что на самом деле, скажем, по компании Короткевич удалось этот сценарий полностью развернуть в свою сторону. Во-первых, акцент на мирные перемены сразу снял вопрос о Майдане. Больше того, как раз-таки каким-то странным образом, значит, Майдан стали олицетворять сторонники игнора и бойкота, да, своими постоянными несанкционированными акциями и разговорами о том, что, а может быть, даже и площадь возможна, если она стихийно образуется, как вы видели недавно в интервью Никляева. Вот, это первая часть, то есть выбивается из рук аргумент о том, что вы хотите дестабилизации, а второе – это то, что как раз-таки именно там, где у Кощея, значит, проблемы, да, на кончике иглы, это именно экономика. Экономика была сделана с центральной частью месседжа. И оказалось, что, как ни странно, значит, вот до этого никто не пытался с людьми разговаривать как взрослыми, объясняя, в какой ситуации находится экономика, насколько ситуация сложна, какие сложные решения потребуются, и это находило отклик.
Добро, ну вот все, скажем так, адепты нашей оппозиции кажут про вельми низкую цікаўнасць беларусаў да выбарчай кампаніі. Маўляў, ніхто ёй не цікавіцца, нікому не цікавыя гэтыя выбары. Ты толькі што расказваеш пра тое, што дзверы на выбарчы ўчастак не закрываюцца. І толькі што ты сказаў пра тое, што, скажам так, эканамічная праграма кіраўніка краіны, дзеючай улады, скажам так, яна правалілася.
Абсолютно.
Раз дзверы на ўчасткі не закрываюцца, значыцца, тут правалілася эканамічная праграма, за яе няма чаго галасаваць, за што ідуць галасаваць людзі? І што, калі ўсё ж такі цікавасць ёсць, значыцца, яны ідуць галасаваць за альтэрнатыву?
Нет, ну, давай па парядку. Во-первых, значит, ну, людзі, которые утверждалі, вот, што інтереса нет, они вообще людзей, когда последний раз видели? Вот Краткевич объехала 70 городов за время своей избирательной кампании. И каким количеством людей она встретилась. И я там был, я там 4 дня вот точно так же, значит, смотрел по 3-4 встречи, значит, в день. И я видел, какой на самом деле имеет интерес, да, значит, и что меня на самом деле поразило, это то, что даже особо убеждать там людей не нужно. То есть все, что нужно было делать, это просто мотивационные выступления, там, оторвите задницу от дивана и придите проголосуйте, потому что, в принципе, уже там большинство людей было уже ее, да, то есть, поэтому еще раз говорю, когда они последний раз видели людей, чтобы судить о том, как люди настроены, раз, второй, какая там часть была, извини,
ну, то есть, а за что тогда это провальная экономическая,
да, так вот, я же говорю, что месседж-то основной был какой, что в действительности-то, смотри, последние месяцы и даже годы Лукашенко говорит примерно вот о чем, что он же тоже ведь не дурак, он же понимает прекрасно, в каком состоянии экономика находится, и, в принципе, она действительно находится в состоянии таком, что впереди, ну, если ничего не делать, то там реально экзистенциальный ужас, то есть там просто вот то, чем мы еще вот долгое время гордились, да, просто всего этого не будет, то есть не будет ни МАЗа, там, ни БелАЗа, ни МТЗ, там, и реальная деиндустриализация. Но просто последние выступления, они показывали, что человек постоянно говорит о том, что да я, может быть, и готов был бы эти реформы начать, но вы же их не хотите, вы же сами там люди, их там боитесь и так далее. А при этом, скажем, альтернативой как раз вот то, за которой люди шли, она и заключалась в том, что да сколько можно, в конце концов, да, мы против вот этого ужаса без конца, да, мы хотим вот действительно надежды на то, что пускай это будет хирургическое вмешательство, да, пускай это будет больно сначала, но потом это будет здоровее позже. Вот о чем идет речь. И то, что, кстати, если ты видел сегодняшнее буквально высказывание Лукашенко о том, что, значит, да я готов таки начать эти болезненные реформы, я увидел, что люди таки за, это и был главный результат этих выборов. Это значит, что таки они это увидели. И тут уже не подсчет важен, они поняли, что на самом деле именно эта точка зрения, та, в которую они не верили, думая, что сами люди боятся такого развития событий, они сами за.
То есть, на твой погляд, вот люди все ж таки готовы к этой, ну, где-то на вот местами шоковым изменам и реформам у экономики?
Ну, мы же, как сказать, долгое время объясняли, я в своей передаче говорил о том, что на самом деле то, что происходило, это шок без терапии, да, то есть уже все, мы апфронт уже, да, авансом уже многие болезненные вещи люди на себя чувствовали. Цены, занятость, да, безработица, уровень зарплат, это все уже было, только где результаты, да, то есть и повышение стоимости там, коммуналки, транспорта и так далее, да, там 15% крупные промышленные предприятия рабочей силы потеряли с начала года, да, то есть то, чем пугали, что будет, если эти реформы начнутся, вот оно уже происходит, и как раз-таки смысл-то был в том, что мы уже большую долю вот того, что может быть больно, да, в результате реформ, уже заплатили. Там не так уже много нужно. Вот же в чем был основной парадокс. Все упиралось только в политическую волю.
Я зараз зроблю коротенькую такую обвестку, неприемную с одного боку, с другого боку нормально. Справа в том, что вот відэатрансляцыя, якая зараз ідзе, яна і надалей будзе працягвацца. На жаль, тое, што мы гаворым у відэаэфіры, не будзе чуваць нашым радыёслухачам. Карацей кажучы, па радыё будуць ісці і іншыя праграмы, падрыхтаваныя загадзя. Калі хтосьці хоча працягваць слухаць Сергія Чалага, калі ласка, пераходзьце на YouTube, на праз сайт eurradio.by. Сергій, ўсё ж такі, гэтага, як мы не чакалі, усе беларускага сходу да выбараў не адбылося.
Да.
Праграма не агучаная, з якой мы пойдзем далей, што мы будзем мяняць, там, што будзе там новы прэзідэнт, ці там прэзідэнт такі будзе абраны, што ён прапановае. Што это азначае? Ці азначае, што это?
Ну, нет. То, што не было этого, значит, всебелорусского собрания, это как раз-таки следствие того, о чем я говорил, потому что оно же, его основной смысл, это примерно то же самое, как съезды КПСС, где проходит отчетно-выборная партийная конференция, да, то есть поскольку отчитываться не за что, то, в общем, и не хочется эту тему даже подымать. Еще раз подчеркиваю, что, как я уже говорил, если кто-то и вел кампанию игнора и бойкота, то это был сам президент. Это была кампания демотивационная, чтобы там люди не говорили. Потому что сам этот сход агульнанациональный, он, конечно же, именно для энергетизации его ядерного электората должен был быть предназначен. Вот. Кампания, программа, которая будет, как мы знаем, да, нам уже об этом уже говорили, она будет опубликована для всеобщего даже не обсуждения, а обозрения, да, программы будущих структурных реформ, она будет в середине октября, то есть сразу после выборов. Вот. И очевидно, что, как сказать, здесь, еще раз говорю, самый главный-то вопрос был какой, что риски бездействия на ближайшие 5 лет, да, они просто неприемлемы для всех. Ни для людей, ни для власти, ни для окружения Лукашенко, ни для него самого и так далее. Вопрос был только, как сказать, в решительности и последовательности с того, что нужно делать. И ощущение было за долгие годы такое, что все во власти, начиная там, не знаю, с Нацбанка и Минэкономики, там, Минфина, Совмина и так далее, они понимали это все. Да? Единственный, кто колебался, был сам Лукашенко. И еще раз подчеркиваю, сутью вот этой избирательной кампании было то, что альтернативой было как раз это, как сказать, мнение людей о том, что, значит, как сказать, изображать смерть, да, затаившись, значит, это этой же смерти и равно. То есть нужно решаться, и похоже, что удалось таки достучаться, и именно это нашло отклик.
Еще одно, вот только что тебе прогучала фраза, что шок без реформ мы отрымали, и для того, как далее пошли реформы, треба не так уже и шмат. Что треба?
Ну, что есть? Нет, ну, во-первых, сейчас объясню. Тут же речь идет о чем? Что, значит, есть вещи, которые можно сделать очень быстро, есть вещи, которые дадут результат потом. Да? Первое, что необходимо сделать, это, как я уже много раз выражался, это устранить этот административный маразм, который был в предыдущие разы. Когда, понимаешь, ведь парадоксом было то, что власти много лет писали правильные вещи, да, стратегически правильные, о том, что нам хотелось бы уменьшить роль государства в экономике, там, свободное ценообразование, там, устранить вмешательство, проверки там, и прочее, прочее, прочее. Но как только дело доходило до дела, мы видели, что на самом деле тактика полностью противоречила этой стратегии. Так вот, первое, что необходимо сделать, это дать свободу частному сектору. Потому что именно он сейчас не то, что даже будет источником экономического роста, он будет источником создание рабочих мест для тех людей, которые будут освобождаться на реструктурируемых государственных предприятиях. Вот. То есть полная аналогия 92-го года, когда первый указ был гайдаровского правительства, указ о свободе торговли. Вот что нужно убирать. Убирать весь этот бред, там, приструнить там, ставший карательным ведомством Минторг там, и так далее, и так далее. Огромное количество этих дебильных совершенно вещей в виде ассортиментного перечня, сертификации там, и так далее, и так далее, лицензирования и прочего. Вот, это то, что может быть сделано в течение там, года-полутора. Для этого есть в том числе и международные специалисты, которые этим занимаются, очень хорошего уровня и так далее. Это то, что моментально дает результат. А дальнейшая штука – это, конечно же, то, о чем мы говорили постоянно. Это реструктуризация вот этих самых крупных государственных промышленных предприятий, предприятий-зомби, которые не приносят пользы, да, там, а производят то, что рынку не нужно, просто уничтожают стоимость и высасывают ресурсы из экономики. Вот это две вещи, которые нужно делать одновременно. Одно без другого, ну, то есть одно без другого не работает.
Вот кольки мы с тобой не сустракаемся у студии Еврорадио, кольки ты не вел своих программ на Тутбае, ты вот как бы критикуешь деяния улады. А ты можешь прийти, скажем так, у кабинет, ну, хай там не до Лукашенко, а до министра, ну, я не знаю, какого-нибудь там премьер-министра, скажем, покласть его такую вот, там, такую, какая-нибудь, там, 100 папер и сказать: хлопцы, вы тут сидите, ерундой занимаетесь, а вот тут я написал, что и как треба зробить, и зробите, будем тут в золоте все купаться. Вот ты можешь так зробить по классике?
Ну, вот начну так же, как и ты. Сколько раз я не оказываюсь в студии Еврорадио, все время говорю об одном и том же. На самом деле все эти стопки уже давным-давно написаны и лежат уже там на столах. И вопрос не в том, что это мой какое-то там индивидуальное творчество. Это вещи, которые давным-давно на уровне международных экспертов, на уровне наших специалистов, они все уже консенсусные. Больше того, я даже уверен, что как раз вот на том уровне, про который ты говоришь, на уровне Министерства экономики, там, Нацбанка, Совмина, они все с этим согласны. То есть это давным-давно написаны 400-страничные вещи о том, значит, что нужно делать с бюджетом, что нужно делать с пенсионной реформой, что нужно делать с крупными государственными предприятиями, каков по стратегии создания новых источников роста в экономике и так далее, и так далее. Это все давным-давно прописано, там, является рабочими документами там, Мирового банка, МВФ там, и так далее. То есть это все давно уже освещено авторитетами гораздо более высокими, чем я. Вот еще раз говорю, все упиралось не в это. То есть никакого вызова интеллектуального в том, что нужно делать, нет, они все это знают. Не было высочайшего позволения.
Прогучало слово, назовем это так, аббревиатура МВФ. Что у нас с МВФ? Какие магчимости дальнейшего супрацовництва? Есть некая там программа совместной працы? Есть некие надеи отримать некие гроши от них?
Ну, я не сомневаюсь в том, что эта программа будет. Это, в общем, мой базовый сценарий. Я думаю, что с начала года она будет действовать. Во многом поэтому выборы были перенесены на более ранний срок для того, чтобы все окончательные административные процедуры можно было совершить до конца года и написать и формальную заявку, и эту программу. Там же, на самом деле, это не совместная программа. То есть правильно говорить о том, что это программа нашего правительства, которая представляется на Совет директоров МВФ для поддержки ее кредитными ресурсами МВФ. Это наша программа, это не программа МВФ, это не они для нас пишут, это мы для себя пишем. Это нам это нужно в первую очередь. Вот, я абсолютно убежден, что эта программа будет. Я слышал об этом многократно на самом высоком уровне, в том числе от, там, например, Павла Калаура, да, главы Нацбанка, который тоже в этом не сомневается. Вот, вопрос только, еще раз говорю, вопрос в том, сейчас объясню. Вопрос, ради чего мы это делаем? Потому что самое главное, что интересует сейчас МВФ, да, когда им представляют этот план действий, они говорят: хорошо, ну, мы все поняли, но вы нам скажите, какова конечная цель этих мер. Вы хотите подлатать старую модель, которая перестала работать, или вы хотите серьезных реформ по созданию новой модели экономического роста? И ответа долгое время не было на это. И вопрос ведь в чем? Что правильная постановка вопроса – это сначала нам определиться, что мы хотим. Вот диагноз, значит, в какой точке мы находимся, конечная точка, к которой мы хотим попасть, и программа пошаговых действий из одной точки в другую. И потом уже под это, хотя на самом деле, как я уже говорил, тут не требуется больших там денежных вложений, там, в принципе, это можно было сделать и без них, но с ними это будет легче. И потом уже под это обращаться за деньгами. А есть и другой подход, который долгое время у власти господствовал, да? Очень нужны деньги, давайте мы напишем что-то такое по минимуму, что их удовлетворит, но а нам, типа, значит, не сильно будет жать, да. Вот, и как раз-таки задача была в том, чтобы склонить, всех на сторону подхода первого, потому что только он приводит к каким-то результатам, потому что деньги мы уже много-много лет многократно получали, все их прекрасно проедали, а дальше все наступало как... Там, значит, те галоши, которые были на прошлой неделе, мы давно съели, пришлите новых и сладких галош. То есть экономика в таком состоянии, да, их будет съедать, уничтожать, там, и результата не будет.
Сергей, какое самое неприемное питание журналистов до экономистов? Я думаю, что каким будет курс доллара?
Я думаю, что всерьез он не изменится на самом деле, да. Он будет зависеть от того, какой курс будет доллара к рублю, на самом деле, больше российскому, чем к нам. То есть, вот то укрепление, которое вы видели не так давно, это же на самом деле не укрепление российского рубля, да. То есть, посмотрите, что российский рубль по отношению к нашему, он дорожает, да, мы к нему девальвируемся. То есть, а корзина валют примерно постоянно. То есть, сейчас относительное равновесие на валютном рынке. Нацбанк, на самом деле, после совершенно ужасной ситуации конца прошлого года, начала этого, да, там много было дебилизма сделано, значит, новые все-таки люди довольно быстро эту ситуацию разрулили, и сейчас это, в общем, они хорошо знают, что они делают. Вот эта мини-валютная паника, которая была в начале сентября, она же прошла без каких-то серьезных потрясений, ну, не стоял на уши там ни народ, ни бизнес, как это было, когда вводился этот 30-процентный совершенно идиотский налог там и так далее. Вот. Поэтому я не жду никаких таких серьезных, как сказать, кризисов в виде, как мы привыкли обращать внимание на валютные. Потому что, понимаешь, это как острые приступы у хронического больного. То есть, вот с острыми приступами научились справляться, но хроническая болезнь-то никуда не делась. Именно для нее и требуются вот те структурные реформы, про которых мы говорим.
То есть, отрымливается так, что до этих выборов улады не робили своих вот звыклых этих штучек, когда там подымали заробки, там стримливали рост курса доллара и так далее.
Нет, они могли это сделать, но это было бы моментально привело к марту 2011 года тут же. Вот, ну, то есть просто лаг временной между такими глупостями и тем, как экономика начинала тут же адекватно на это реагировать, да, понимаешь, то есть это как если ты там, я не знаю, там, значит, завязавший алкоголик, то тебе даже небольшая доза уже приводит к очень серьезному ухудшению состояния. Такие, значит, вот искусственная накачка, да, для нашего состояния экономики, которая вот и есть завязавший алкоголик, да, то есть мы с января, фактически с февраля являемся завязавшим алкоголиком, вот с этой вот иглы вот вроде как соскочили, и даже малейшие дозы вот такой глупости, они приводят моментально к корректировке курса, и результата нет, то есть смысл в том, что ведь, для чего это все вот, это делать, для того, чтобы показать, что у нас зарплата $500 или 1000, так она не станет так. То есть, грубо говоря, там в рублях-то она может достичь там $500, но моментально курс изменится так, что она снова будет ниже 400. Смысла нет.
Завершающий блок вот этот вот экономичный, все ж таки, скажи, ты веришь ты в то, что некие вот реформы, которые лежат уже 400-сторонковыми течками на столах во всех и все с ними сгодными, как ты кажешь, они все ж таки будут или нет?
Я жду, на самом деле, как сказать, очень ухабистой дороги на этом пути, в действительности. Очень все непросто, потому что очень много интересов завязано. Вот если мне позволит такой небольшой экскурс, да, вот, например, всем понятно, что то, о чем я говорил, первые шаги – это необходимо приструнить карательные ведомства, которые просто в ситуации сжимающейся экономики, которые привыкли кормиться на этой экономике, привыкли выбивать штрафы, там, взятки и так далее своими проверками, да? Вот их аппетиты нужно умерить, а они на самом деле только выросли. И вот для меня очень показательным было совещание у Лукашенко 23 сентября, когда, помнишь, по письму директора МТЗ, который бывший помощник, значит, того же самого президента, то есть выше протекции уже невозможно себе представить. Да? И он говорит о том, что, ну, ребята, ну, невозможно. Просто они пасутся там, эти, значит, там от прокуратуры до КГБ. Да? Президент собирает совещание, суть которого понятна же, ведь вот одна сторона, значит, на этих выборах говорит о том, что нужно снять удавку, значит, и кандалы там с ног бизнеса, да? И он должен, по идее, показать, как он тоже имеет эту возможность. А чем заканчивается совещание? Тем, что силовики говорят: Александр Ильич, а в чем проблема? А мы ж нарыли. А все по делу. Что вы от нас хотите? То есть получается, что даже он уже не может своих вот этих, значит, которые носом землю роют для того, чтобы себя прокормить, да, значит, как в анекдоте, пистолет дали, и зачем зарплаты. Вот, даже он их не может остановить. То есть это очень непросто. Большое количество интересов завязано на том, чтобы система работала так, как она работает сейчас. Поэтому почему именно для этого нужны были выборы? Потому что это вопрос формирования широкой коалиции. Людей, которые понимают, что нужно вот так. А дальше, как сейчас, это просто как гангрена, да, то есть Можно долгое время там пить аспирин, да, думая, что у тебя там температура, да, там, значит, а в конце концов у тебя просто, значит, там надо резать, а потом резать больше, а потом больше, а потом, если не резать, то просто-напросто сепсис и смерть.
Ну, с одного боку, да, згодна, с другого боку, атрымліваецца так, вот сваім удзелам, актыўным удзелам у выбарах, ну, не будзем казаць пра Гайдукевіча, ён как бы стабільны удзельнік усіх выбарчых кампаній.
А я бы мог сказать про Гайдукевича, там очень интересный феномен был с ним в этом году.
Ну, тогда скажи.
Ну, ты же видел, наверное, результаты, когда Нисапи давал по первой декаде сентября ему 10 там, или 11% рейтинг, которого не было у него никогда. Всегда там 2-3, там, да, почему? И это, на самом деле, один из самых интересных вопросов. Это вот феномен Гайдукевича заключается в чем. Ведь у него, кстати, по-моему, в интервью еще до регистрации кандидатов, да, мы же об этом говорили, что его стратегия всегда была, я как Лукашенко, только более радикальный. С тем, чтобы на его фоне Лукашенко выглядел более... Ну, стандартная стратегия Жириновского, не они это изобрели, это ЛДПР и ЛДПБ, они действуют по одним и тем же методичкам. Вот, но что произошло на этих выборах? Оказалось, что эти 11%, ведь какие? Это не оппозиционные, это не swing votes, да, колеблющиеся люди. То есть оказалось, что эта стратегия, когда он, Лукашенко, только больше, чем Лукашенко, начинает отъедать ядерный электорат Лукашенко. Он стал терять даже своих преданных сторонников. То есть противники
Лукашенко хочет, чтобы Лукашенко был еще более крутым и радикальным.
Не радикальным, а имеется в виду, что Лукашенко-то как раз не может ничего обещать. А Гайдукевич может, потому что он ни за что не отвечает.
Ну да, ему легко.
Вот, да, и поэтому получается, что те сторонники Лукашенко, которые привыкли, что мы там на выборы не ходим, нас за это кормят, да, то есть и так далее, а сейчас кормить, к сожалению, стали больше, да, Гайдукевич говорит, а я буду кормить, там, будет все, знаешь, как это, все будет как при бабке, да, как Павел Первый, там, правильно, Екатерина Вторую. Вот и оказывается, что он даже здесь начал терять свои голоса. Поэтому Гайдукевич здесь очень хороший такой лакмусовая бумажка того, что даже ядерный электорат Лукашенко начал отворачиваться от Лукашенко.
Ну, в данном выпадку я как бы говорил про удельников альтернативных керовник Украины, удельников выборчей кампании с пункту гледжения легализации режима. Все ж таки, вот все удельники попрацевали на легализацию.
Я же уже отвечал на этот вопрос. Легализация, вопросы легализации закончились в 96-м году. Ну, то есть, вот как ты себе представляешь, там, зайдем с обратной стороны, как ты себе представляешь делегитимизацию, что люди налоги перестанут платить, что послы перестанут верительные грамоты вручать? Да нет же, ну глупость это. Ну по факту его воспринимают, да, зная, что выборы проходят так и сяк, но по факту его воспринимают как руководителя государства. И здесь это мало что изменит, кроме электоральной победы другого кандидата, а не его. Вот и все. Здесь нет никакой легитимизации или не делегитимизации, это разговоры ни о чем совершенно.
То есть я до чего это все говорю? То есть вот, скажем, те лидеры оппозиции, которые не брали удел в выборах, они пропоновали свою альтернативу неудел, игнор, и таким чином, я меркую, спробовали до себе перетягнуть певную частку электората, ну, таким чином как бы подвысить свою ведомость, там, своих прихильников знайсти и так далее. Но на сегодня мы маем что? Вот только что мне показывают, явка уже на этот момент 75%.
Ну, отними от этого 36 этих досрочки, которая, конечно, совершенно безумная цифра. Вот, это говорит о том, что на самом деле люди очень активно на эти выборы идут.
Да,
вот о чем
то есть, отрымливается, что навод у гэтым от нашей там статусной оппозиции люди отвернулись?
Ну, так это же и Нисапи показывает, что их ядерный электорат уменьшается постоянно. И именно поэтому на этих выборах как раз-таки Короткевич попыталась обратиться к людям, которые все время презрительно называли болотом, которых на самом деле большинство. Потому что если ты, ну, понимаешь, очень хорошо диссидентствовать, да, и там в своем кругу произносить какие-то основные маркеры, да, там, которые там возбуждают таких же людей, как и ты. Но ты никогда не получишь больше тех 20%, которых есть, которые при этом еще сужаются. Да? Там, 10-й год, что это такое? Те же 20% поделены на 10 кандидатов. Вот все по 2% и получили. И так далее. Ну, ты никогда не победишь с этими 20, если ты не попытаешься обратиться к людям, которых больше, чем этих 20. И как раз-таки успехом насчет этой кампании является то, что впервые к этим людям обратились, впервые к ним обратились как к людям взрослым, без того, что мы там за все хорошее и против всего плохого, а действительно честные вещи о том, что да, у нас плохо и будет еще хуже, если ничего не делать, а делать нужно вот это. И это люди, людям нравится, когда с ним общаются, как не как с идиотами, как это было все предыдущие годы. Вот. И с самого начала было понятно, что вся эта стратегия игнорирования – это просто бред, да, это когнитивный диссонанс. Ну, понимаешь, как вот я, то есть я к чему? Там, я представляю себе там Лебедька, который говорит, я там на выборы не пойду, я поеду там к тёще на блины там, или по грибы. Окей, это, у каждого есть свой выбор, да, нормально. Спокойный как бы выбор там и… Но почему это делается с разрыванием рубахи на груди? Откуда такая истерика? Почему сидение на диване должно быть таким надрывом? Понимаешь? И больше того, ведь ты посмотри, что происходит. Да? То есть я совершенно не понимаю. То есть люди просто стали, как сказать, заложниками своей собственной изначально неверной позиции, из которой позы уже сложно выйти. То есть смотри, что они делают. Одновременно они проводят кампанию политической демотивации людей. От чего? От участия в политической активности, которая является самой безопасной. Прийти в кабинке, где никто тебя не трогает, не видит, да, опусти, значит, бюллетень, да? И при этом одновременно мотивируют к участию в политической активности, которая является одной из самых опасных. В виде акций, значит, неповиновения, неразрешенных властями, где есть и физическая, и материальная угроза для участников ее. Ну как это может быть одновременно? И вот каким-то образом, да, у них это все в одной голове уживается. Я не вижу там ни логики, ни здравого смысла, ничего. Я просто думаю, что когда это все начиналось, да, они думали, что, ой, ну, господи, кто такая Короткевич, там, да, 2%, никто ее не знает. Никто не ожидал, что будет такой оглушительный рост рейтинга. А дальше вот просто, понимаешь...
Вот и далее, что да. будет далее?
Да, очень
вот
просто.
Вот выборы закончились, что в оппозиции будет далее?
Да и меня не интересует, что будет в оппозиции дальше, меня интересует, что в стране будет дальше. То, что, я думаю, что все разговоры о том, что, значит, это там одноразовый проект, там какая-то делегитимизация, там секретарша Дмитриева и прочее, весь этот бред, это он все закончится буквально вот сейчас. Потому что все понимают, что человек с таким рейтингом, который будет, а этот рейтинг даст, опять же, тот же НИСЭПИ буквально вот по результатам, значит, опросов, которые пройдут сразу после выборов, да, там будет ясно, что этот человек, а с учетом еще, что через полгода, там, ну, чуть больше через полгода идет парламентская кампания, да, то есть, ну, она не растеряет этот рейтинг так, как растеряют его все остальные. Это означает, что на выборах 2020 года, да, она по определению будет стартовать, как сказать, с большой форой по сравнению со всеми остальными. Это означает, что вот почему такая истеричность со стороны вот этой оппозиции, потому что они понимают, что они рискуют тем, что, в общем-то, у них будущего на следующие 5 лет нет.
Ну, до 2020 года еще треба политично дожить.
Разумеется.
Возьмет Дмитрий у себя иншую секретаршу.
Да, но политик Короткевич же уже никуда не денется. То есть это уже совершенно понятно, что это всерьез и надолго. Это видно даже по ней самой. Ты посмотри, как человек вырос за этот месяц.
Ну, уже на завершение, как бы заканчивая этот блок, ты все-таки веришь в то, что ну, вот эксперты, ну, ты читаешь, все выдатно сам бачишь, вельми оценивают, как бы, кажут, про слабость вот этой стратегии, что, ну да, зразумело, на президентских выборах мы только про себе заявим, а вот на парламентских выборах мы возьмем там пару месяцев. Але Лукашенко, мовляв, он нават на такий вариант керуемой демократии не пойдет.
Да при чем здесь управляемая демократия? Не в этом стратегия была. Смысл заключается в том, чтобы участвовать в любой кампании, которая есть, потому что иначе ты не политик, ты диссидент. Ну, или второй вариант – это революционер, вот как Микола Статкевич, например.
Ну, Лебедько так само удельничал у любой компании, якая есть, але не у это самое…
Не, да, блин.
Не тебе парламентских местов,
ну, да нет, президентская... но сейчас Лебедько нигде не участвует, да, он, у него там эта позиция меняется там со скоростью флюгера, да, вращающегося, то выборы есть, то выборов нет, то выбор есть, выборов нет, там и так далее. Я там уже все запутались давно, как у него там это все происходит, или как он участвовал, потом всех снимал, ну, много всякого бреда было, там никто так и не понял, в чем значит, физический смысл этих всех глупостей, еще раз говорю, задача была, какие пару мест в парламенте? Есть нормальная конечная стратегическая цель. В нашей стране с нашими выборами победить можно только, если ты имеешь оглушительный перевес. Мы же об этом уже говорили. Считают голоса не машина, считают голоса люди, которые в какой-то момент дрогнут только тогда, когда не увидят. Ведь почему эти люди, ну, кривят душой, да, и натягивают процент за Лукашенко? Потому что они считают, что ну он же все равно должен был победить. Помнишь, как Манаев выдал результаты? Ну, он все равно бы выиграл даже без всяких фальсификаций. Ну, хорошо, ну, я там добавлю 5-10%. Какая разница? Результат-то это не изменит. А вот когда это изменит результат, это будет совсем другое. Поэтому задача заключается в чем? Вот эта кампания, почему в ней нужно было участвовать? Потому что мы понимаем, для Лукашенко важно показать, вести себя относительно цивилизованно перед Западом, потому что нужно улучшить с ним отношения. Значит, пространство свободы чуть больше. Вот она маленькая трещина в стене. Но если ты будешь сидеть в своей этой вот камере, да, и говорить о том, что из нее невозможно выбраться, ты из нее не выберешься. А если ты постоянно, значит, в эту стену долбишь, то рано или поздно, да, эта трещина расширяется. На этих выборах получили столько-то людей. Этих же людей замотивируют на парламентские. Этих же людей и еще больше замотивируют на следующие президентские. Вот в чем идея. И в конечном счете, еще раз говорю, задача нормальной электоральной победы с оглушительным преимуществом, потому что иначе такая система, как наша, она не опрокидывается.
Давай меркуем крыху знешнеполитичный такой вектор. Коли ничего не изменится, коли там, скажем, не будет никакой площади разгона, площади и все остального, махчимых провокаций. Одни кажут, что может уже завтра, 12 числа, другие, что про 30 числа, но заморозка санкций.
Или даже снять их полностью.
А да, альбо это. Як это поуплывает на нашу краину, на нашу экономику, вогуле на житё?
Исключительно позитивно, на самом деле. Я, на самом деле, большой сторонник того, чтобы эти экономические санкции были сняты. Вот. Персональные, мы же знаем, там сохранятся, несомненно, некоторые, да,
как. Четыре.
Да, 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 про этих пропавших людей там, и так далее, да. Вот. Потому что, ну, мы же все прекрасно понимаем, что если какие-то экспертиза, деньги, технологии могут куда-то сюда прийти, то они могут прийти только с Запада, а не с Востока. Потому что Россия сама их не имеет и отчаянно в этом нуждается, и сама от себе же там в ногу выстрелила этим Крымом и сейчас задыхается от того, что ни денег, ни технологий у нее нет, и никакое импортозамещение не получается. Вот, поэтому если мы рассчитываем на то, чтобы мы все-таки пытаемся из вот этой вот ловушки автаркии, да, где импортозамещение приводит к тому, что мы вынуждены есть, там, покупать и пользоваться вещами, которые хуже и дороже, да, а идти туда, где есть возможность нормального роста и нормальной жизни, то ничего, кроме как улучшать отношения с Западом, никакого другой альтернативы нет.
Ну, добро, а вот ты кажешь про технологии, а какие санкции, каким чином на это уплывали? Могли ж приходить сюда до нас инвесторы, открывать свои предприемства, там, те там нечто.
Ну, мы же понимаем прекрасно, что, как сказать, даже непрямые, отсутствие прямых запретов все равно не сильно помогает в этом вопросе. Да? Вот пример России. Да, скажем, финансовые санкции существуют только со стороны Америки, ну и чуть-чуть Европы, да. Но при этом, скажем, даже азиатские страны, тот же Китай, он их соблюдает, хотя им не подчиняется. Они просто, ну, как бы вот решили, что раз страна ведет себя таким образом, что ведущие экономические державы решили, что она не заслуживает такого отношения к себе, значит, и они тоже там не очень этим интересуются. Ровно то же самое и у нас. То есть очень-очень ограниченный интерес. Это же очень четко видно. Господи, официальная статистика, количество иностранных инвестиций на душу населения. Мы на самом последнем месте в своем регионе.
Ну, добро. Правда, Лукашенко сегодня так само меня заподозрил тем, что я нібыта за то, как эти санкции заховать. Я ни в каком выпадку, ни в каком разе не за захование санкций. Але, ну вот сняли завтра эти санкции. И что?
Вот начинается вот эта вот стандартная, значит, такая мыслительная ловушка.
Ну, так
всем
же хочется все и одразу.
Так, ну, так не бывает, я же ровно об этом пытаюсь сказать, что речь идет не о спринте, а о марафоне, что не бывает завтра сразу что-то. Ну, понимаешь, это же не, как сказать, ну на самом деле, да.
Мы же все бендеры, я бы взял частями, но...
Не, так не работает. Это все, это вопрос игры в долгую, да. У нас настолько плохой имидж у международных инвесторов, что исправлять его придется очень долго. Это, к сожалению, правда.
Зняцю санкций, вот я так само спытался сегодня, типа едет он у европейское турне, вот, как бы отжартовался фразой, что «коли поеду, то и тебе с собой возьму», але вот коли серьезно, ти был бы сенс у таким турне?
Так а зачем? Ну, то есть, как бы...
Поручкаться, сказать, ну вот теперь-то мы все можем...
Ну, если только ради этого, но это ж, как я не вижу ничего, кроме пиара, здесь большого как бы такого смысла. На самом деле, вся работа делается на уровне экспертов, на уровне, там, не знаю, там, максимум замминистров, от МИДа до экономики и так далее. То есть, там, если только, знаешь, хорошим... признаком будет то, когда Лукашенко поедет уже на готовое. Ну, как, например, он когда, помнишь, он еще будучи въездным, там, во Францию ездил, и там своим участием, значит, осенял уже заключенные контракты, которые были. Ну, чем они закончились, это уже другой вопрос, да, но это же было. Вот, поэтому я думаю, что, если и поедет, то, именно для того, чтобы... себе набрать очков за какие-то реальные подвижки в виде экономического там, и политического сотрудничества. А так, чисто ради этого. Ну, он в ООНе был, он с Обамой уже сфотографировался. Куда уже выше? С Папой Римским. Ну, реально, куда уже выше? В семейный альбом уже все, что можно, уже собрал.
Не, ну, если ж вон европейских лидеров, в принципе, столько...
Так они же меняются там так часто, что за ними не уследишь. Это же Лукашенко только вечный, да. А они же там он, даже Берлускони, который там был небожителем, и того уже нет. Ну, то есть...
Как бы... Скажем, мы уже несколько разов от Лукашенко чули такую фразу, что вот мы уже прошли кризисный момент в выплатах по внешних вот этих вот пазыках. Это правда так, а потом мы изновку выплачиваем, изновку кажем, а это вот был кризис, а вот...
Да, это то, о чем я говорил. Нет, к сожалению, нет. Это как раз-таки проблема вот того, о чем я говорил, когда экономика постоянно просит новых и вкусных галош. То есть, если ее не реформировать, она постоянно будет требовать деньги, которые она будет уничтожать, и ей снова будут нужны деньги. И действительно феноменом уже стало то, что если раньше мы говорили, там, 13-й год пик выплат, 14-й год пик, 15-й год пик выплат, у нас уже не пик, а плата такое получается, потому что мы предыдущие долги выплачиваем новыми, там, или рассрочкой, или там реструктуризацией, или еще чем-то. Да, эта проблема никуда не делась, конечно, никакого. Пик был, если он имеет в виду, единственный пик был в августе, это когда гасили, значит, выпуск евробондов, которые в 2010 году были выпущены, да, там около миллиарда долларов. Там действительно в течение короткого срока пришлось заплатить сразу много. Но это же размажет эту сумму на год, и мы получаем, что, в общем, по большому счету, это мало что, мало меняет картину. То есть вопрос ведь не в величине долга, да. Вопрос в стоимости его обслуживания, когда нам приходится для того, чтобы эти долги расплачивать, с этими долгами расплачиваться, нужно иметь там первичный профицит бюджета в виде там 3,5-4% ВВП. Да? Просто-напросто вынимать из экономики деньги для того, чтобы отдавать наружу. Это подавляет экономическую активность, это очень вредно. Вот. Ну и важно другое, важно то, что на что ты деньги берешь. Одно дело, когда ты берешь кредит на развитие бизнеса, совсем другое дело, когда ты ходишь по этим ломбардом просто для того, чтобы поесть было на что.
Давай на самое закончение. Скажи мне, особисто тебе, что это выборы показали?
Ну, мне на самом деле было очень интересно, как те же самые идеи и мысли, которые я там 4 года рассказывал в своей передаче, как они... Ведь все-таки что такое передача, да? Ты сидишь перед камерой, и ты же не видишь реакции людей. И я могу сказать, что у меня многие аргументы просто изменились за этот месяц. То есть я все равно говорю об одном и том же, просто разными вещами. Я вижу глаза людей, которым ты это рассказываешь, которые не являются твоим, там, не активистами каких-то политических партий, которых же ни в чем убеждать не надо. Да? Обычные люди, у которых, которые только вот вышли с работы, и которым сейчас надо идти домой, открывать холодильник и видеть, что там мышь повесилась, понимаешь, условно говоря. Вот. И как ты пытаешься вещи, которые там давно уже говорил на уровне не на пальцах, да, снова опускать на то. Я вижу, что на самом деле это все прекрасно воспринимается. Вот. Я на самом деле очень много от многих, как сказать, иллюзий или что-либо. Ну, много интересного про белорусский народ узнал. Вот. Ну, например, из таких вещей интересных, это то, что люди на самом деле при... Скажем так, что традиционное представление наших экспертов и вот той же оппозиции, про которую говорил, которые говорили про людей, но уже давно забыли, что такое с людьми разговаривать, да, они просто не знают их. Ну, то есть люди другие, например, да, что никакого особого пиетета перед Россией там, или там, идеей русского мира нету на самом деле. То есть люди патриоты, да, они понимают, что мы отдельная страна.
То есть там мы... социологичное вот это вот доследование с допомогой Улаховича, она как бы...
Да, на самом деле это все показывает, что нет. То есть какой, например, вот один из самых аргументов, который встречается аплодисментами, это когда Короткевич говорил о том, что...
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Нет, когда она говорила о том, что, например, нам не нужна база, мы нейтральная страна, мы хотим, чтобы выполнялась Конституция, мы не хотим быть ни угрозой, ни целью, ни плацдармом. И так далее, это просто на ура воспринимается. То есть люди, что бы там ни было, да, но вот там, понимание того, что мы живем в отдельной стране и хотим сами в своем доме там. Потому что, понимаешь, вот феномен какой, да, я заметил, что очень четко можно отличить вопросы, которые записаны вот в методичке для этих троллей из идеологической вертикали, и насколько они перпендикулярны тому, что интересует людей. То есть, как только вопрос идет про геополитику, сразу ясно, что это заранее заготовленный вопрос. Там Америка, Россия делят мир, там, ну, то, что вот Лукашенко постоянно говорит, там, рвут там на части, всем на это плевать. Пускай они там делят. Пускай там паны дерутся, лишь бы у нас чубы не трещали. Да? Вот. Но при этом, при всем вот этом патриотизме, да, это у нас все-таки не националистический народ. То есть представь себе, когда люди, приходя там на встречи, пикеты, да, говорят, мы вашу программу, передачи, ну, господи, выступления телевизионные, да, то есть все мы будем за вас голосовать. Но только вот зачем вы вот с этим бело-красно-белым флагом? Он же отнимает у вас процент голосов. Они, люди, сами говорят. И она постоянно говорит о том, что нет, это для меня ценность, это важно, это важно, это важно и так далее. То есть вот как ни странно, да, этот месседж... национализма крови и почвы, да, там, позапрошлого века, он не находит особого подтверждения. А вот такой прагматический подход насчет хозяев собственного дома, он очень понимаемый, заходит на ура. То есть я к тому, что есть маркеры, которые для всех, вот, ну, для той вот статусной оппозиции, да, ну, помнишь, как ганьба, она не произнесла там речь на белорусском языке. Ребята, вам шашечки или ехать? Это важные вещи, но это вопросы, которые, ну, будут решены со временем и самим народом, то есть, так или иначе. Вот. А вопросы надо решать по мере их поступления. Понимаешь? Или, ну, то есть, и плюс еще, что очень важно, это то, что удалось сделать очень важную вещь. Это то, что можно быть оппозиционером, не... заходя в позицию там, личной ненависти, врага и так далее. Критиковать там, официальную политику, точку зрения, там, все что угодно, предлагать альтернативу, да, но которая не завязана там, на личной там, неприязни, ненависти или в чем-то еще. Это очень важно. То есть вот нужный тон, который удалось вот с начала этой фразы, которая у всех уже оскомину набила мирные перемены, он... на самом деле оказался очень точным. То есть в целевую аудиторию Татьяны попали очень хорошо. Именно женщина, именно мягкий образ, именно психолог и по образованию, и по работе, который выслушивает людей, успокаивает, говорит, да, я вижу вашу боль, мне тоже это все вот, и так далее, это все работает.
Так что, будущие удельники выборчих кампаний, читайте книжки по политологии, калі ласка, слухайте Чалага, и будет вам...
Он плохого не посоветует.
Да, и будет вам счастье. Ну, принамсі, супакою, что доллар не вырасте. На гэтым мы заканчиваем сустрэчу. Я нагадаю, что у нас у студии был Сергей Чалы, эканаміст і просто хороший чалавек. І Дмітра Лукашук у нас хутка будзе чарговы госць, палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Спасибо за приглашение.